Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет уже чисто московский. Ну, попутно хочу поздравить наших слушателей с наступившим Старым Новым Годом, поскольку в Москве, так сказать, мороз впервые с прошедшего года. Достаточно богатая праздничная иллюминация. Продолжаются все те же самые искусственные елки, о которых мы неоднократно говорили в прошлом. Они остаются и по сей день, так сказать, основным видом московских украшений, пополняя, видимо, карманы тех, кто их изготавливает.
Если фирма Интека перешла другим хозяевам, то, так сказать, естественно, они теперь получают от этих искусственных елок.
Нет, я замечаю, что сейчас искусственные елки, даже, наверное, это уже не дело фирмы Интека, уступили место световым иллюминациям в виде елок, построенным, знаешь, из каких-то таких светодиодных огней. Из чего, я думаю, делаю вывод, что, видимо, какая-то фирма по производству этих светодиодов, или, во всяком случае, их импорту, так сказать, из Китая, вот, она на этих поставках очень крупно поживилась, потому что вот на Воробьевых горах я видел, так сказать, целую инсталляцию в виде там сказочных домиков каких-то, елок и так далее, которых нет ничего пластического. Вот почему я подозреваю, что фирма Интека здесь ни при чем. Вот. Нет никакого намека, так сказать, ни на ель внутри этой конструкции, да, ни на какую-то там пластиковые иголки, ничего. Зато все опутано лампочками, что издали производит впечатление той или иной фигуры, но пластических изделий нет никаких.
Так что, видимо... Но это виртуальная елка, так же, как виртуальная политика в Москве, так и виртуальная елка.
Кстати, мне это особенно бросилось в глаза на фоне вот этой вот виртуальной елки, на фоне иллюминации здания МГУ. Потому что это было одно из первых иллюминированных зданий в плане освещения города, проделанное еще недоброй памяти господином Боссом, когда он был еще в бизнесе, еще даже не вошел в московскую мэрию. Вот его один из первых подвигов – это освещение, так сказать, всей Москвы вот этими вот огнями, подсветка этих зданий, которые в большей части сделаны, в общем, достаточно хорошо и нормально, поскольку привлечены были западные специалисты. Но в случае с университетом, это, пожалуй, единственное место, которое мне известно, да? Остальные, может, я просто не обратил внимания, что, где эта подсветка носит идеологический смысл. Дело в том, что подсвечено все здание университета, но его венчает, как известно, шпиль. А на шпиле находится звезда в лавровом венке. И вот в ту пору, когда господин Боос проводил туда освещение, освещать звезду в лавровом венке, ну, видимо, было очень впадлу. Потому что, ну, это что, символ сталинской архитектуры, символ классицизма сталинского. Я еще помню со времен своего детства, когда-то он был очень популярен, и когда был только что построен, там масса было сувениров и фигурок, видимо, это здание МГУ. Ну, красивое здание, ну, что сделаешь? Вот. И вот до сегодняшнего дня, несмотря на все сменяющихся боссов, елки, так сказать, Путина, Интека и так далее и тому подобное, вот осветить верхушку шпиля со звездой не осмелились до сих пор. До сих пор это здание стоит как бы с обрезанным типа кончиком напильника хвостом, которое совершенно не высвечивается, в общем, что просто говорит об убожестве политической мысли московских, ну и заодно и федеральных властей.
Здесь, ну, прямая ассоциация появляется между теми звездами, которые растоптал господин Фарбер вместе со своим сыном после выхода из тюрьмы. Я так считаю, что господин Фарбер, даже если он трижды еврей, и сын его, если даже он четырежды еврей, все равно после выхода из тюрьмы, куда его достаточно несправедливо затащили на целых 2,5 года, имеет право потоптаться на самих прокурорских телах, а также на телах следователей и прочих других сволочах, да, которые, так сказать, устроили ему неправовый суд. Это он помелочился, так и связываясь с этими звездами. А та реакция, которая бурная, которую, так сказать, продемонстрировали кремлевские боты по поводу того, что они переиначили из прокурорских звезд в какие-то военные, так сказать, что вот он офицеров там обидел, еще чего-то. Я как-то плохо себе представляю. Я даже не знаю, откуда у нас взялись офицеры боевые в последнее время. У нас из, так сказать, боевых компаний, кроме Афганистана, потому что Чечня — это, в общем-то, внутреннее дело, внутренняя склока. А кроме чеченской компании уже, по-моему, офицеры как таковые, так сказать, так постепенно все вышли на пенсию, откуда у них столько возмущения. А тем липовым офицерам, которые кидаются на Фарбера, обвиняют его, кстати, совершенно справедливо в том, что он еврей, и совершенно несправедливо в том, что он мерзавец, значит, вот я бы хотел им ответить, что, господа, вы свои звезды профукали, так сказать, в 93-м году, когда стреляли из танковых орудий по Белому дому. Вы вот эти звезды, так сказать, возьмите у тех танкистов, которые стреляли по Белому дому, и засуньте себе в одно место. Так, а народ на ваших звездах давно уже хотел бы потоптаться, потому как вы не офицеры, а дерьмо собачье, так сказать. И все ваше поведение за последние десятилетия, когда вы лижете задницу существующему режиму с блеском в глазах и пьянками и с криками о том, что мы все офицеры. Вы их оставьте себе для этих пьянок и тешьте себя своими вот этими вещами. А Фарбер так и поступил абсолютно правильно. Единственное, что он ошибся. Топтаться надо было на телах прокуроров, а не на звездах на их. Но возвращаясь к московской политике, я хотел бы сказать, что тут есть более существенная вещь, потому что готовятся виртуальные выборы в сентябре. Опять нас будут призывать, так сказать, прийти на голосование, чтобы подделать результаты. И, так сказать, так как у нас передача на самом деле, мне хотелось бы обратиться к нашим слушателям, как наиболее продвинутой части общества, что здесь ставки достаточно высоки. Как и в прошлый раз Собянина пытался поднять из небытия Путин, чтобы потом готовить из него преемника. Такое впечатление, что он эту тему не оставил. Он как бы хочет... чтобы все-таки московским выборам было привлечено внимание и какую-то легитимность он хочет этому придать. И такое впечатление, что там какие-то завелись достаточно умные люди, которые вытащили из политического нафталина Гончара Николая Николаевича, чтобы иметь хотя бы одну говорящую голову на Единую Россию, которая действительно владеет московскими проблемами. Другое дело, что очень сложно защищать позицию Единой России. Но Гончар против дилетантов типа Навального, Митрохина там, и коммунистов, он может провести вполне впечатление, так сказать, внятно говорящего человека. Потом они, конечно, для привлечения на выборы, так сказать, разрешили, фактически разрешили референдум, который заставили провести Единую Россию, спроинцировать. Референдум, правда, чудной.
Справедливую Россию.
Да, справедливую Россию. Надо сказать, что референдум достаточно чудной, потому что там так вопросы сформулированы, что да, я за частные, за платные парковки или нет, я за частные, за платные парковки. Но тем не менее, значит, какой-то дух соревновательности они пытаются сымитировать для того, чтобы все-таки привести людей на выборы.
Ну, привести людей на выборы, в первую очередь, приманивая их референдумом как таковым, ибо значительная часть людей, естественно, будет не в курсе того, о чем, собственно, голосование. Они будут убеждены в том, что, прочтя вопрос, они дадут на него ответ. А дав на него ответ, они таким образом как-то повлияют на решение городских властей, что полностью ложно, потому что сами эти вопросы сформулированы таким образом, что как ты на них не отвечай, платные парковки все равно будут. Понимаешь, и, так сказать, хоть там 4 раза, хоть 8 раз сформулируй вопросы, все равно они остаются теми же самыми. Это, кстати, подтверждает мой старый тезис о том, что у нас еще никогда не проводились референдумы без заведомой цели получить нужный ответ, и этот нужный ответ интерпретировать таким образом, каким нужно власти. То есть это фальшивка, которая в данном случае видна невооруженным глазом. Просто достаточно заранее внимательно прочесть вопросы этого референдума. Мы об этом, кстати, говорили в одной из прошлых передач. Что же касается всех вот этих вот говорящих голов, которые привлекаются ныне на московские выборы, в частности того же самого Гончара, на мой взгляд, единственное объяснение этому, естественно, о какой-то соревновательности в выборах речи не идет. Естественно, не идет речь о том, что статус там Собянина как будущего преемника Путина, если он таковым будет, должен будет как-то подтвердиться гласом народным. Мол, если глас народный подтверждает, то да, а если не подтверждает, то нет. Самое главное, что ни Кремль, ни его московская разновидность в лице Мосгоразбиркома с бессменным председателем Горбуновым, которого уже сфальсифицировал немало выборов при Лужке, и несмотря на то, что Лужка уже вроде 3 года как нет, он продолжает оставаться бессменным председателем Мосгоразбиркома, из чего следует, что его технология фальсификации выборов тупая, топорная, прямолинейная, с перерывами, так сказать, в интернет-трансляции, как был избран, например, Платонов в последний раз по округу своему, там коммунист побеждал, сделали перерыв в трансляции результатов выборов, после чего стал резко побеждать Платонов, ну и так далее, и так далее. То есть топорные методы. Вот от этой технологии отказываться никто не собирается. Потому что если бы речь шла действительно о какой-то соревновательности, значит, начинать надо было бы не со смены, так сказать, голов в Единой России, с безмозглых на говорящие, а смены системы выборов, то есть со смены председателя Горосберкома, да, со смены тех людей, которые уже заведомо являются фальсификаторами. То есть воспитание чувства доверия к выборам как таковым. Вот заметь, что власть ни на одну из этих вот вопросов, неоднократно ей задаваемых и поднимаемых тем, никакого ответа не дает. Речь идет только о некой завлекаловке, которые можно затащить людей на вот эти вот выборы Мосгордумы, потому что опасность бойкота их очень велика. Вот. Так вот, затащить их можно только референдумом, отменом графы против всех, там, еще какими-то там фокусами, допустим, наличием каких-то дискуссий, которые будут чуть более оживленными, чем встреча там Собянина с подготовленными там работниками управ, которые с благостным видом задают ему заранее отрепетированные вопросы. Да? А вот какой-то оживляш внесение вот в это дело, которые должны создать у тех, кто поведется на этот оживляш, иллюзию дискуссии, что в этот раз что-то по-другому. Вот в этот раз, может быть, уже какая-то подвижка произошла, и мы придем на выборы, и вот если проголосуем за того, а не за этого, то из этого что-то произойдет. Не произойдет ровным счетом ничего. Вам, то есть, вывесили пустой бубенчик, который вы должны ухватить, и когда вы его ухватите, вас протащат через ту же там историю с Мосгоразбиркомом и Горбуновым во главе, который выложит те результаты, которые нарисует ему вышестоящий власть.
Ну и более того, кстати, в виде контрольного вопроса, который можно себе представить в этой ситуации, мне хотелось бы, чтобы наши так сказать, слушатели были готовы к этому. И я знаю Гончара давно, он действительно хороший дискуссионер, он действительно попытается заманить людей на выборы, потому что то, что его вытащили из политического нафталина, в который его засунул Лужков, это ему действительно приятно, и он этот номер отработает очень хорошо.
Ну, но так же, как Навальный, которого, собственно, да, обеспечили голосами для того, чтобы он на выборах мэра поиграл из себя какого-то оппозиционера и тем самым привлек публику на выборы. Вот, собственно, и все. Та же самая история.
Я готов заранее сказать темы, которые не будут затронуты в этих дискуссиях, как бы они ни хотели. Это тема устава Москвы, например. Устав Москвы, который надо принимать 2/3, на секундочку, а не просто непростым большинством, для того, чтобы поменять систему местного самоуправления, для того, чтобы поменять систему управления городом на государственном уровне, изменить соотношение между полномочиями мэрии и Московской городской думы. Вот смею вас уверить, что вот этот вопрос затронут не будет. Вот, можно обсуждать транспорт, можно обсуждать парки, систему ЖКХ, там еще какие-то земельные вопросы, все что угодно.
Также реальное распределение властей никак. Да.
Никак. Равно как реальные деньги. Вот есть вопрос, откуда появляются реальные деньги у чиновничества Московской мэрии. Это строительство. Причем строительство жилья. Вот это живьем. Вот это вот живые деньги, вот они есть. Чем больше Московская мэрия разрешит строительство жилья различным коммерсантам, тем больше денег она положит себе в карман. Здесь прямая зависимость. Задумываться вопросом, а зачем нужно строительство коммерческого жилья в Москве, еще дополнительно на ту хилую инфраструктуру, которая уже перегружена, вот этот вопрос не обсуждается. И даже, так сказать, при недюжинных способностях Гончара и, может, кого-то еще каких-то товарищей потащат, вот этот вопрос обсуждаться не будет. А дальше мы посмотрим, так сказать, и проанализируем, насколько они решительны в своей имитации зайдут, насколько вот они попытаются по этому балансиру проскочить между отсутствием бойкота и правдоподобием на этих самых выборах.